Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Был бы повод».
Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод» 26 апреля на календаре. И рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 26 апреля 1936 года. На фоне структурных изменений в армии в системе НКВД решают тоже выстроить грамотную иерархическую структуру. Само НКВД в званиях и должностях ориентируется на армию, но тем не менее наконец-то доходят руки и до главной структуры в жизни советского человека – рабоче-крестьянской милиции. Именно в этот день утвержден и опубликован список знаков различия советского милиционера.
Что, еще одна девочка пропала?
Да.
Что это за день такой сегодня? Товарищи, прошу всех сесть и отвечать только на мои вопросы.
Отныне сама структура выглядит так. В самом низу обычный милиционер. Простой сотрудник, не наделенный каким-либо правом, скорее обычный рядовой работник. Рангом повыше уже старший милиционер. Они так и патрулируют улицы, обычный и старший. У них есть командир милиции, у командира помощник. Далее начинаются снова армейские звания. Сержант, старшина, после офицерские, лейтенант, капитан, майор милиции. Наконец, самые высшие в иерархии – инспектор, директор и главный директор. Чуть позже заводское слово «директор» поменяют на «начальник».
Да вы видите, у меня герои войны, я им не только билетов, я им контрамарку дать
товарищ,
не могу.
Товарищ, вы поняли, кто к вам пришел? Начальник отдела по борьбе с бандитизмом. С бандитизмом, понимаете? Так что вы нам не только контрамарку, вы нам билеты с местами еще там, где мы вам укажем.
Параллельно с этим утверждается и форма советского милиционера. Она синяя или белая с отличительными нарукавными шевронами и знаками отличия на воротнике гимнастерки. Эти звания и такая структура сохранятся вплоть до 1943 года. 26 апреля 1956 года. Не первый малолитражный, но первый малолитражный комфортабельный легковой автомобиль представлен советскому покупателю. Речь идет о машине «Москвич-402».
Скорость автомобиля 90 км в час. Машина отличается своей экономичностью. 1 литра горючего достаточно для пробега 12,5 километров.
Задача, которая была поставлена перед заводом АЗЛК, сделать автомобиль, который мог бы приобрести, например, работник культуры, ученый, руководитель средней руки. Еще одна задача – сделать так, чтобы новый «Москвич» не повторял иностранные аналоги, как тот же «Опель Кадет». И вот после 3 лет разработок машина представлена. «Москвич-402» – просторный кузов, кресла, которые раскладываются в постель, плюс вместительный багажник, двухдиапазонный радиоприемник, обогрев лобового стекла и многое другое, что для неискушенного советского автомобилиста является высочайшим уровнем комфорта. Одним словом, идеальный автомобиль для поездок по городу, он небольшой и маневренный, и неплохой для поездок за город, правда, на не очень большие расстояния. А все потому, что 402-я модель «Москвича» так и не избавилась от детских болячек, и многие продолжают жаловаться на частые поломки, которые, правда, при должном умении можно устранить самостоятельно.
Вот и родилась машина, которую мы ласково называем «Москвич». Выйдем вместе с ней на улицы города. С момента рождения «Москвича» прошло всего несколько минут, а он, смотрите, уже освоился с новой для себя обстановкой.
Цена на 402-й «Москвич» кусается 15 тысяч рублей старыми деньгами. Это при средней зарплате в 700-800 рублей. Понятно, что машину позволить себе могли не все, но даже несмотря на цену, уже с апреля 56-го года «Москвич-402» – это очередь за машиной, в которую записываются загодя и ожидают получения машины в течение нескольких лет.
На полагающееся мне по закону время я, по совету друзей, решил приобрести
автомашина «Москвич». Новая модель.
1965 год, 26 апреля. Спустя 20 лет с окончания Великой Отечественной войны, 9 мая становится снова нерабочим днем, о чем сообщается в специальном постановлении.
На Красной площади собрались отцы, отстоявшие наши вчера и сегодня, и сыновья, идущие в завтра. Мы хотели бы идти в будущее без оружия. Но пока еще нельзя переплавить пулеметы на плуги и танки переделать в тракторы. Нельзя ради счастья детей. Нельзя ради мира на земле.
Начиная с 1948 года, этот день, если он выпадал на выходные, становился выходным. Во все остальные дни 9 мая хоть и праздничная дата, но день рабочий. Говорят, но это все на уровне слухов, что чуть ли не сам Сталин был против того, чтобы 9 мая делать выходным. 9 мая – это встреча ветеранов, а без этого какой день победы? Но будут собираться бывшие солдаты и станут ругать командиров – за провальные операции, костерить власть. На это надо будет как-то реагировать и так далее. Именно поэтому после трех лет после победы 9 мая, как дата появляется в газетах, выходят специальные программы на радио, но день сам по себе рабочий. Решение о выходном принимается после целой серии обращений ветеранов. Они жалуются, что не всегда удается взять отгулы или отпуск в этот день. А это значит, приходится пропускать встречи с однополчанами. Причем критическая масса писем растет год от года. И вот, наконец-таки, то самое решение. 9 мая – отныне выходной день. А заодно иногда праздничным делается и 8 число. Именно с этого момента начинается история парадов победы на Красной площади и история ветеранских встреч.
Где бы ни был солдат, какую бы одежду ни носил, он навсегда сохранит высокое звание воина армии-победительницы. Нет дороже и священней памяти о боевом подвиге, о нелегких дорогах войны, которые привели к великой победе.
Группы собираются в Александровском саду в Москве, у Пискаревского кладбища в Ленинграде, на Малаховом кургане в Волгограде и в других городах. 2001 год, 26 апреля. Европейское кино не так часто становится предметом шумных обсуждений, но здесь исключение. Критики наперебой пишут о том, что Франция вдохнула новую жизнь в жанр романтической мелодрамы. Девушки начинают делать прически в подражании главной героине, и все это происходит после премьеры фильма режиссера Жана-Пьера Жене «Амели».
Амели вдруг охватило чувство удивительной гармонии с самой собой. В этот миг все было совершенно. И мягкий свет, и легкий аромат в воздухе, и негромкий гул города. Она глубоко дышит. Жизнь кажется ей такой простой и ясной, что Амели охватывает порыв любви и стремление помочь всему человечеству.
Изначально на главную роль в своем фильме Жене рассматривает совершенно другую актрису, британку Эмили Уотсон. Но та не говорит по-французски совсем и уже подписала контракт на другие съемки. Приходится искать замену. Режиссер утверждает, по сути, дебютантку на главную роль. Адри Тату к тому моменту сыграла в 10 фильмах, но роли по большей части эпизодические. Сам режиссер и не думал, что романтическая комедия о странноватой девушке, живущей в мире собственных грез, окажется настолько успешной. Миллионы женщин разных возрастов узнают в Амели себя и ходят на показ фильма по нескольку раз. Сама лента при довольно скромном бюджете в 10 миллионов долларов окупится в 17 раз. Правда, «Оскар» картине так и не достанется, хотя у «Амели» было аж 5 номинаций. Однако сама картина делает Адри Тату звездой мирового уровня, а меломаны заслушиваются саундтреком к фильму, который написал Ян Тирсен. Thank you. Это был рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 26 апреля, но в разные годы. В студии был Михаил Антонов. Встретимся завтра. Был бы повод.
«Был бы повод».